Архипелаг. Книга 2, страница 165, глава 6. Фашистов привезли. Фашистов привезли. Фашистов привезли. Возбужденно кричали, бегая по лагерю, молодые зэки, парни и девки. Когда два наших грузовика, каждый груженный 30 фашистами, въехали в черту небольшого квадрата лагеря «Новый Иерусалим». Мы только что пережили один из высоких часов своей жизни. Один час переезда сюда с Красной Пресни. То, что называется ближний этап. Хотя везли нас со скорченными ногами в кузовах. Но нашими были. Весь воздух, вся скорость, все краски. О, забытая яркость мира. Трамваи красные, троллейбусы голубые, толпа в белом и пестром. Да видят ли они сами, давясь при посадке, эти краски? А еще почему-то сегодня все дома и столбы украшены флагами и флажками. Какой-то неожиданный праздник, 14 августа, совпавший с праздником нашего освобождения из тюрьмы. В этот день объявлено о капитуляции Японии, в конце 7-дневной войны. На Волоколамском шоссе вихри запахов скошенного снега и предвечерняя свежесть лугов обивали наши стриженные головы. Этот луговой ветер, кто может вбирать жаднее арестантов? Неподдельная зелень слепила глаза, привыкшие к серому, к серому. Мы с Гамеровым и Ингалом вместе попали на этап, сидели рядом, и нам казалось, мы едем на веселую дачу. Концом такого обворожительного пути не могло быть ничто мрачное. И вот мы спрыгиваем из кузова, разминаем затекшие ноги и спины и оглядываемся. Зона Нового Иерусалима нравится нам, она даже примиленькая. Она окружена не сплошным забором, а только переплетенной колючей проволокой. И во все стороны видна холмистая, живая, деревенская и дачная звенигородская земля. И мы как будто часть этого веселого окружения. Мы видим эту землю так же, как те, кто приезжает сюда отдыхать и наслаждаться. Даже видим ее объемней. Наши глаза привыкли к плоским стенам, плоским нарам, неглубоким камерам. Даже видим сочней. Поблекшая к августу зелень нас слепит. А может быть так сочно, потому что солнце при закате. «Так вы фашисты? Вы все фашисты?» С надеждой спрашивают нас подходящие зэки. И утвердившись, что да, фашисты, тотчас убегают, уходят. Больше ничем мы не интересны им. Мы же знаем, что фашисты – это кличка для 58-й, введенной зоркими блатными и очень одобренной начальством. Когда-то хорошо звали КРами, потом это завяло. А нужно меткое клеймо. После быстрой езды в свежем воздухе нам здесь как будто теплее и оттого еще уютнее. Мы еще оглядываемся на маленькую зону с ее двухэтажным каменным мужским корпусом, деревянным с мезонином женским и совсем деревенскими сараюшками-развалюшками подсобных служб. Потом на длинные черные тени от деревьев и зданий, которые уже ложатся везде по полям. На высокую трубу кирпичного завода, на уже зажигающиеся окна двух его корпусов. «А что? Здесь неплохо, как будто», — говорим мы между собой, стараясь убедить друг друга и себя. Один паренек с тем остро настороженным, недоброжелательным выражением, которое мы уже начинаем замечать не у него одного, задержался подле нас дольше, с интересом рассматривая фашиста. Черная затасканная кепка была косо надвинута ему на лоб. Руки он держал в карманах и так стоял, слушая нашу болтовню. «Неплохо», — встряхнула ему грудь. Кривя губы, он еще раз презрительно осмотрел нас и отпечатал. «Со-со-ловко! Загнетесь!» И, сплюнув нам под ноги, ушел. Невыносимо ему было еще дальше слушать таких дураков. Наши сердца упали. Первая ночь в лагере. Вы уже несетесь по скользкому, гладкому, вниз, и где-то есть еще спасительный выступ, за который надо уцепиться. Но вы не знаете, где он. Вас ожило все, что было худшего в вашем воспитании. Все недоверчивое, мрачное, цепкое, жестокое, привитое голодными очередями, открытое несправедливостью сильных. Это худшее еще взбудоражено. еще перемучено в вас опережающими слухами о лагерях. Только не попадите на общее. Волчий лагерный мир. Здесь загрызают живьем. Здесь затаптывают споткнувшегося. Только не попадите на общее. Но как не попасть? Куда бросаться? Что-то надо дать. Кому-то надо дать. Но что именно? Но кому? Но как это делается? Часу не прошло, один из наших этапников уже приходит сдержанно сияющий. Он назначен инженером-строителем по зоне. Еще один. Ему разрешено открыть парикмахерскую для вольных на заводе. Еще один. Встретил знакомого, будет работать в плановом отделе. Твое сердце щемит. Это все за твой счет. Они выживут в канцеляриях и парикмахерских, а ты погибнешь. Погибнешь. Зона. 200 шагов от проволоки до проволоки, и то нельзя подходить к ней близко. Да, вокруг будут зеленеть и сиять звенигородские перехолмки, а здесь голодная столовая, каменный погреб ШИЗО, худой навесик над плитой, индивидуальные варки, сарайщик, бани, серая будка, запущенная уборная с прогнившими досками, и никуда не денешься. Все. Может быть, в твоей жизни этот островок – последний кусок жизни, который тебе еще суждено топтать ногами. В комнатах наставлены голые вагонки. Вагонка – это изобретение архипелага. Приспособление для спанья туземцев, и нигде в мире не встречается больше. Это 4 деревянных щита в 2 этажа на 2 крестовидных опорах в голове и ногах. Когда один спящий шевелится, 3 остальных качаются. Матрасов в этом лагере не выдают. Мешков для набивки тоже. Слово «белье» неведомо туземцам Нового Иерусалимского острова. Здесь не бывает постельного, не выдают и не стирают нательного. Разве что на себе привезешь и озаботишься. И слово «подушка» не знает завхоз этого лагеря. Подушки бывают только свои, только у баб и у блатных. Вечером, ложась на голый щит, можешь разуться, но учти, ботинки твои сопрут. Лучше спи в обуви. И одежонки не раскладывай, сопрут и ее. Уходя утром на работу, ты ничего не должен оставить в бараке, чем побрезгуют воры. То отберут надзиратели. Не положено. Утром вы уходите на работу, как снимаются кочевники со стоянки. Даже чище. Вы не оставляете ни золых костров, ни обглоданных костей животных. Комната пуста, хоть шаром покати, хоть заселяй ее днем другими. И ничем не отличен твой спальный щит от щитов твоих соседей. Они голы, засалены, отлощены боками. Но и на работу ты ничего не унесешь с собой. Свой скарб утром собери, стань в очередь в коптерку лишних вещей и спрячь в чемодан, в мешок. Вернешься с работы, стань в очередь в коптерку и возьми, что под предвидению твоему тебе понадобится на ночлеге. Не ошибись, второй раз до коптерки не добьешься. Итак, 10 лет. Держи голову бодро. Утренняя смена возвращается в лагерь в 3:00 дня. Она моется, обедает, стоит в очереди в коптерку и тут звонит на поверку. Всех, кто в лагере выстраивает шеренгами, и неграмотный надзиратель с фанерной дощечкой ходит, мусоля во рту карандаш, умственно морща лоб, и все шепчет, шепчет. Несколько раз он пересчитывает строй, несколько раз обойдет все помещения, оставляя строй стоять. То он ошибется в арифметике, то собьется, сколько больных, сколько сидит в ШИЗО без выхода. Тянется эта бессмысленная трата времени хорошо, час, а то и полтора. И особенно беспомощно и униженно чувствуют себя те, кто дорожит временем. Это не очень развитая в нашем народе и совсем не развитая среди зэков потребность. Кто хочет даже в лагере что-то успеть сделать. В строю считать нельзя. Мои мальчики Гаммеров и Ингал стоят с закрытыми глазами. Они сочиняют или стихи, или прозу, или письма. Но и так не дадут стоять в шеренге, потому что ты как бы спишь. И тем оскорбляешь проверку. А еще уши твои незакрытые, матерщины, и глупые шутки, и унылые разговоры. Все лезет туда. Идет 1945 год. Норберт Винер скоро сформулирует кибернетику. Уже расщеплен атом. А тут бледнолобые интеллектуалы стоят и ждут. Never to hide. Пока тупой краснорожий идол лениво шепчет свой баланс. Проверка кончена. Теперь в половине 6 можно было бы лечь спать. ибо коротка была прошлая ночь, но еще короче может оказаться будущее. Однако через час ужин кромсается время. Администрация лагеря так ленива и так бездарна, что не хватает у нее желания и находчивости разделить рабочих трех разных смен по разным комнатам. В 8:00 после ужина можно было бы в первой смене успокоиться, но не берет угомон сытых и неусталых, и блатные на своих перинах только тут и начинают играть в карты, горланить и откапывать театрализованные номера. Вот один вор азербайджанского вида, преувеличенно крадущись в обход комнаты, прыгает с вагонки на вагонку по верхним щитам и по работягам и рычит: «Так Наполеон шел в Москву за табаком». Разжившись табаком, он возвращается той же дорогой, наступая и переступая. «Так Наполеон убегал в Париж». Каждая выходка блатных настолько поразительна и непривычна, что мы только наблюдаем за ними, разинув рты. С 9:00 качает вагонки, топает, собирается, относит вещи в коптерку, ночная смена. Их выводят к 10:00, поспать бы теперь. Но в 11:00 возвращается дневная смена. Теперь тяжело топает она, качает вагонки, моется, идет за вещами в коптерку, ужинает. Может быть, только с 11:30 изнеможенный лагерь спит. Но 16:45 звон певучего металла разносится над нашим маленьким лагерем и над сонной колхозной округой, где старики хорошо еще помнят перезвоны истринских колоколов. Может быть, и наш лагерный сереброголосый колокол из монастыря и еще там привык по первым петухам поднимать иноков на молитву и труд. «Подъем, первая смена!» — кричит надзиратель в каждой комнате. Голова хмельная от недосыпу, еще не размеженные глаза. «Какое тебе умывание! Одеваться не надо! Ты так и спал!» «Значит, сразу в столовую. Ты входишь туда, еще шатаясь от сна. Каждый толкается и уверенно знает, чего он хочет. Одни спешат за пайкой, другие за баландой. Только ты бродишь, как лунатик, при тусклых лампах, и в пару баланды, не видя, где получить тебе то и другое. Наконец получил 550 пиршественных граммов хлеба и глиняную миску с чем-то горячим черным. Это черные щи, щи из крапивы. Черные тряпки вываренных листьев лежат в черноватой пустой воде. Ни рыбы, ни мяса, ни жира, ни даже соли. Крапива, вывариваясь, поедает всю брошенную соль. Так ее потому и совсем не кладут. Если табак – лагерное золото, то соль – лагерное серебро. Повара приберегают ее. Выворачивающее зелье – крапивное, непосоленое баланда. Ты и голоден, а все никак не вольешь ее в себя. Подними глаза. Не к небу, под потолок. Уж глаза привыкли к тусклым лампам и разбирают теперь вдоль стены длинный лозунг, излюбленный красными буквами на обойной бумаге: «Кто не работает, тот не ест». И дрожь ударяет в грудь. О, мудрецы из культурно-воспитательной части! Как вы были довольны, изыскав этот великий евангельский коммунистический лозунг для лагерной столовой. Но в Евангелии от Матфея сказано: «Трудящийся достоин пропитания». Но в Второзаконе сказано: «Не заграждай рта у вала молотящего». А у вас восклицательный знак: «Спасибо вам от молотящего вала». Теперь я буду знать, что мою потончавшую шею вы сжимаете вовсе не от нехватки, что вы душите меня не просто из жадности, а из светлого принципа грядущего общества. Только не вижу я в лагере, чтобы ели работящие, работающие. И не вижу я в лагере, чтобы неработающие голодали. Светает, бледнеет предутреннее августовское небо. Только самые яркие звезды еще видны на нем. На юго-востоке, над заводом, куда нас поведут сейчас Процион и Сириус, Альфы, малого и большого пса. Все покинуло нас. Даже небо заодно с тюремщиками. Псы на небе, как и на земле. На сворках у конвоиров. Собаки лают в бешенстве, подпрыгивают, хотят достигнуть до нас. Славно они натренированы на человеческое мясо. Первый день в лагере. И врагу не желая этого дня. Мозги пластами смещаются от невместимости всего жестокого. Как будет? Как будет со мной? точит и точит голову, а работу дают новичкам самую бессмысленную, чтоб только занять их, пока не разберутся. Бесконечный день. Носишь носилки или откатываешь тачки, и с каждой тачкой только на 5-10 минут убавляется день. И голова для того одного и свободна, чтобы размышлять, как будет. Как будет? Мы видим бессмысленность перекати этого мусора, перекатки. Стараемся болтать между тачками. Кажется, мы изнемогли уже от этих первых тачек. Мы уже силы отдали им. А как же катать их 8 лет? Мы стараемся говорить о чем-нибудь, в чем почувствовать свою силу и личность. Ингал рассказывает о похоронах Тынянова, чьим учеником он себя считает. И мы заспариваем об исторических романах. Смеет ли вообще кто-нибудь их писать? Ведь исторический роман – это роман о том, чего автор никогда не видел. Нагруженный отдаленностью и зрелостью своего века, автор может сколько угодно убеждать себя, что он хорошо осознал. Но ведь вжиться ему все равно не дано. И значит, исторический роман есть прежде всего фантастический. Тут начинает вызывать новый этап по несколько человек в контору для назначения. И все мы бросаем тачки. Ингал сумел со вчерашнего дня с кем-то познакомиться. И вот он, литератор, послан в заводскую бухгалтерию. Хотя до смешного путается в цифрах. А на счетах отроду не считал. Гамеров даже для спасения жизни не способен идти, просить и зацепляться. Его назначают чернорабочим. Он приходит, ложится на траву. Этот последний часок, пока еще ему не надо быть чернорабочим, рассказывает мне о затравленном поэте Павле Васильеве, о котором я слыхом не слышал. Когда эти мальчики успели столько прочесть и узнать? Я кусаю стебелек и колеблюсь. На что мне косить? На математику или на офицерство? Так гордо устраниться, как Борис, я не могу. Когда-то внушали мне и другие идеалы, но с 30-х годов жесткая жизнь обтирала нас только в этом направлении – добиваться и пробиваться. Само получилось так, что, переступая порог кабинета директора завода, я сбросил под широким офицерским поясом морщ гимнастерки от живота по бокам. Я и нарядился-то в этот день нарочно. Ничто мне, что тачку катать. Стоящий ворот был строго застегнут. Офицер, сразу сметил директор. Так точно. Опыт работы с людьми? Имею. Чем командовали? Артиллерийским дивизионом. Соврал на ходу. Батареи мне показалось мало. Он смотрел на меня и с доверием, и с сомнением. А здесь справитесь? Здесь трудно. Думаю, что справлюсь. Ведь я еще и сам не понимаю, в какой лезу хомут. Главное ж добиваться и пробиваться. Он прищурился и подумал. Он соображал, насколько я готов переработаться в пса и крепко ли моя челюсть. Хорошо. Будете сменным мастером. Глиняная карьера. Еще одного бывшего офицера, Николая Акимова, назначили мастером карьеры. Мы вышли с ним из конторы, сродненные, радостные. Мы не могли бы тогда понять. Даже скажи нам, что избрали стандартное для армейцев холопское начало срока. По неинтеллигентному, непритязательному лицу Акимова видно было, что он открытый парень и хороший солдат. Чего это директор пугает? С 20 человеками да не справится... Не минировано, не бомбят. С чего ж тут не справиться? Мы хотели возродить себе фронтовую былую уверенность. Щенки! Мы не понимали, насколько архипелаг не похож на фронт, насколько его осадная война тяжелее нашей взрывной. В армии командовать может дурак и ничтожество, и даже с тем большим успехом, большим, чем выше занимаем им пост. Если командиру взвода нужна и сообразительность, и неутомимость, и отвага, и чтение солдатского сердца, то иному маршалу достаточно брюзжать, брониться и уметь подписать свою фамилию. Все остальное сделать за него и план операции ему поднесет оперативный штаб, отдел штаба, какой-нибудь головастый офицер с неизвестной фамилией. Солдаты выполняют приказы не потому, что убеждаются в их правильности, часто совсем наоборот. А потому что приказы передаются сверху вниз по иерархии. Это есть приказы машины. И кто не выполнит, тому оттяпает голову. Но на архипелаге для зэка, назначенного командовать другими зэками, совсем не так. Вся Золотопогонная иерархия отнюдь не высится за твоей спиной и отнюдь не поддерживает твоего приказа. Она предаст тебя и вышвырнет, как только ты не сумеешь осуществить этих приказов своей воле, собственным умением. А умение здесь такое: или твой кулак, или безжалостное вымаривание голодом, или такое глубинное знание архипелага, что приказ и для каждого заключенного выглядит как его единственное спасение. Зеленоватая полярная влага должна сменить в тебе теплую кровь. Лишь только ты сможешь командовать зэками. Как раз в эти дни из ШИЗО на карьер, как на самую тяжелую работу, стали выводить штрафную бригаду, группу блатных, перед тем еще не зарезавших начальника лагеря. Они не резать его хотели, не такие дураки, а напугать, чтобы он их отправил назад на Пресню. Новый Иерусалим признали они местом гиблым, где не подкормишься. Ко мне в смену их привели под конец. Они легли на карьере в затишке, обнажили свои толстые короткие руки, ноги, жирные татуированные животы, груди и блаженно загорали после сырого подвала ШИЗО. Я подошел к ним в своем военном одеянии и четко, корректно предложил им приступить к работе. Солнце настроило их благодушно, поэтому они только рассмеялись и послали меня к известной матери. Я возмутился и растерялся, и отошел ни с чем. В армии я бы начал с команды «встать», но здесь ясно было, что если кто и встанет, то только сунуть мне нож между ребрами. Пока я ломал голову, что мне делать, ведь остальной карьер смотрел и тоже мог бросить работу. Окончилась моя смена. Только благодаря этому обстоятельству я и могу сегодня писать исследование архипелага. Меня сменил Акимов. Блатные продолжали загорать. Он сказал им раз, второй раз крикнул команда, может быть, даже встать. Третий раз пригрозил начальникам. Они погнались за ним, в распадах карьера свалили и ломом отбили почки. Его увезли прямо с завода в областную тюремную больницу. На этом кончилась его командная служба, а может быть, и тюремный срок, и сама жизнь. Директор, наверное, и назначил нас как чучело для битья против этих блатных. Моя же короткая карьера на карьере продолжалась несколькими днями дольше Акимовской, только принесла она мне не удовлетворение, как я ждал, а постоянное душевное угнетение. В 6 утра я входил в рабочую зону, подавленный больше, чем если бы шел копать глину сам. Я совершенно потерянный плелся к карьеру, ненавидя и его, и роль свою в нем. От завода мокрого прессования к карьеру шел вагонеточный путь. Там, где кончалась ровная площадка и рельсовый путь спускался в разработку, стояла лебедка на помосте. Эта моторная лебедка была из немногих чудес механизации на всем заводе. Весь путь по карьеру до лебедки и потом от лебедки до завода толкать вагонетки с глиной должны были работяги. Только на подъеме из карьеры их втаскивала лебедка. Карьер занимал дальний угол заводской зоны. Он был взрытый развалами поверхность. Развалы ветвились, как овраги. Между ними оставались нетронутые горки. Глина залегала сразу с поверхности, и пласт был не тощ. Можно было, вероятно, брать и вглубь, брать и сплошняком, вширь. Но никто не знал, как надо, и никто не составлял план на разработки. А всем руководил бригадир утренней смены Баринов, молодой нагловатый москвич, бытовик со смазливым обличьем. Баринов разрабатывал карьер просто где удобнее. Вкапывался там, где меньше поработав, можно было бы нагрузить глины больше. Слишком вглубь он не шел, чтобы не слишком круто выкатывать вагонетки. Баринов, собственно, и командовал теми 18-20 человеками, которые только и работали в мою смену на карьере. Он и был единственный настоящий хозяин смены. Знал ребят, кормил их, то есть добивался им больших паек. И каждый день сам мудро решал, сколько выкатить вагонеток, чтобы не слишком было мало и не слишком много. И барин нравился мне, и окажись мы с ним где-нибудь в тюрьме рядом на нарах, мы бы с ним весело заладили. Да мы и сейчас бы ладили, но мне нужно было прийти и посмеяться вместе с ним, что вот назначил меня директор на должность промежуточной гаугалки. А я ничего не понимаю. Но офицерское воспитание не дозволяло мне так. Я пытался держаться с ним строго и добиваться повиновения, хотя не только я и не только он, но и вся бригада видела, что я такой же пришлепка, как инструктор из района при посевной. Барина уже сердило, что над ним поставили попку, и он не раз остроумно разыгрывал меня перед бригадой. Обо всем, что я считал нужным делать, он тотчас же доказывал мне, что нельзя. Напротив, громко крича «Мастер! Мастер!», то и дело звал меня в разные концы карьеры и просил указаний, как снимать старый и прокладывать новый рельсовый путь, как закрепить на оси соскочившее колесо, как будто бы лебедка отказала, не тянет, и что делать теперь, или куда нести точить затупившиеся лопаты. Перед его насмешками день ото дня слабее в своем командном порыве. Я уже доволен был, если он с утра велел ребятам копать. Это бывало не всегда, и не тревожил меня досадными вопросами. Тогда я тихо отходил и прятался от своих подчиненных и от своих начальников за высокие кучи отваленного грунта, садился на землю и замирал. В оцепенении был мой дух от нескольких первых лагерных дней. О, это не тюрьма. Тюрьма – крылья. Тюрьмы – коробы мыслей. Голодать и спорить в тюрьме весело и легко. А вот попробуй здесь 10 лет голодать, работать и молчать. Вот это попробуй. Железная гусеница уже втягивала меня на пережов. Беспомощно я не знал, как, а хотелось откатиться в сторону, отдышаться, очнуться, поднять голову и увидеть. Вон за колючей проволокой через ложок высотка. На ней маленькая деревня, домов 10. Всходящее солнце озаряет ее мирными лучами. Так рядом с нами и совсем же не лагерь. Впрочем, тоже лагерь, но об этом забываешь. Движения там подолгу не бывает. Потом пройдет баба с ведром, пробежит маленький ребятенок через лебеду на улице. Запоет петух, промычит корова. Все отчетливо слышно нам на карьере. Тявкнет дворняжка. Что за милый голос? Это не конвойный пес. Когда обсуждается конвенция о всеобщем разоружении, меня всегда волнует. Ведь в перечник запрещаемого оружия никто не указывает охранных овчарок. А людям от них больше не житья, чем от ракет. И от каждого тамошнего звука и от самой неподвижности деревни струится мне в душу заветный покой. И я твердо знаю, сказали бы мне сейчас «Вот тебе свобода». Но до самой смерти живи в этой деревне. Откажись от городов и от мира сего, от твоих залетных желаний, от твоих убеждений, от истины. От всего откажись и живи в этой деревне, но не колхозником. Каждое утро смотри на солнышко и слушай петухов. Согласен? О, не только согласен, но, Господи, пошли мне такую жизнь. Я чувствую, что лагеря мне не выдержать. С другой стороны завода, невидимый мне сейчас, гремит по Ржевской дороге пассажирский поезд. В карьере кричат «Придурочный!» Каждый поезд здесь известен. По ним отсчитывают время. «Придурочный» — это без четверти 9. А в 9 отдельно, вне смен, доведут на завод из лагеря придурков, конторских и начальников. Самый любимый из поездов в половине второго — кормилец. После него мы вскоре идем на съем и на обед. Вместе с придурками, а иногда, если сердце занывает о работе, то и раньше спецконвоем выводит на работу и мою начальницу зэчку Ольгу Петровну Матронину. Я вздыхаю, выхожу из укрытия и иду вдоль рельсового пути на завод мокрого прессования. Докладываться. Весь кирпичный завод – это 2 завода – мокрого и сухого прессования. Наш карьер обслуживает только мокрое прессование. И начальница мокрого прессования Матронина, инженер-силикатчик. Какой она инженер, не знаю, но суетлива и упряма. Она из тех непоколебимых, благонамеренных, которых я уже немного встречал в камерах. Их и вообще немного. Но на чьей горней высоте не удержался. По литерной статье ЧС, как член семьи расстрелянного, она получила 8 лет через ОСО. И вот теперь засиживает последние месяцы. Правда, всю войну политических не выпускали, ее тоже задержат до пресловутого особого распоряжения. Но и это не наводит никакой тени на ее состояние. Она служит партии, неважно, на воле или в лагере. Она из заповедника. Она повязывается в лагере красной, только красной косынкой. Хотя ей уже за 40, таких косынок не носит на заводе ни одна лагерная девчонка и ни одна вольная комсомолка. Никакой обиды за расстрел мужа и за собственное отсиживание 8 лет она не испытывает. Все эти несправедливости учинили, по ее мнению, отдельные ягодинцы или ежовцы, а при товарище Берии сажали только правильно. Увидев меня в одежде советского офицера, она при первом же знакомстве сказала: «Те, кто меня посадил, теперь могут убедиться в моей ортодоксальности». Недавно написала письмо Калинину и цитирует всем, кто хочет или вынужден ее слушать. «Долгий срок заключения не сломил моей воли в борьбе за советскую власть, за советскую промышленность». Впрочем, когда Акимов пришел и доложил ей, что блатные его не слушают, она не пошла сама объяснять этим социально близким вредность их поведения для промышленности, но одернула его. «Так надо заставить. Для того вы и назначены». Акимова прибили. Она не стала дальше бороться и написала в лагерь: «Этот контингент больше к нам не выводить». Спокойно смотрит она и на то, как у нее на заводе девчонки 8 часов работают автоматами. Все 8 часов без перерыва, однообразное движение у конвейера. Она говорит: «Ничего не поделаешь, для механизации есть более важные участки». Вчера в субботу разнесся слух, что сегодня опять не дадут нам воскресенье. Так и не дали. Девчонки-автоматы окружили ее стайкой из горечи. «Ольга Петровна, неужели опять воскресенье не дадут? Ведь третье подряд. Ведь война кончилась». В красной косынке она негодующе вскинула сухой темный профиль на ни женщины и ни мужчины. «Девчонки, какое нам может быть воскресенье? В Москве стройка стоит без кирпичей». То есть она не знала, конечно, той именно стройки, куда повезут наши кирпичи. Но умственным взором она видела ту обобщенную великую стройку. А девчонкам хотелось низменно постираться. Я нужен был Матронине для того, чтобы удвоить число вагонеток за смену. Она не проводила расчета сил работяг, годности вагонеток, поглотительной способности завода, а только требовала удвоить. И как, кроме кулака, мог бы удвоить вагонетки сторонний, не разбирающийся человек? Я не удвоила вообще, ни на одну вагонетку выработки при мне не изменилось. И Матронина, не щадя, ругала меня при баринове, при рабочих. В бабьей голове своей не умещая того, что знает последний сержант, что даже ефрейтора нельзя ругать при бойце. И вот однажды, признав свое полное поражение на карьере и, значит, неспособность руководить, я прихожу к Матрониной и сколь могу мягко прошу: «Ольга Петровна, я хороший математик, быстро считаю. Я слышал, вам на заводе нужен счетовод. Возьмите меня». «Счетовод?» — возмущается она. Еще темнеет ее жесткое лицо, и кончики красной косынки перематываются на ее затылок. «Счетоводом я любую девчушку посажу, а нам нужны командиры производства. Сколько вагонеток за смену не додали? Отправляйтесь». И как новая Афина Паллада она шлет вытянутой дланью на карьер. А еще через день упраздняется самая должность мастер карьера. Я разжалован, но не просто, а мстительно. Матронина зовет барина и велит: «Поставь его сломом и глаз не спускай, чтобы 6 вагонеток за смену нагрузил, чтобы вкалывал». И тут же в своем офицерском одеянии, которым я так горжусь, я иду копать глину. Барину весело. Он предвидел мое падение. Если бы я лучше понимал скрытую, настороженную связь всех лагерных событий, я мог бы о своей участи догадаться еще вчера. В Иерусалимской столовой было отдельное раздаточное окошко для ИТР. Оттуда кормились инженеры, бухгалтеры и сапожники. После своего назначения мастером карьера я усваивал лагерную хватку, подходил к этому окну и требовал себе питания оттуда. Поварихи мялись, говорили, что меня еще нет в списке ИТР. Но всякий раз кормили, потом даже молча, так что я сам поверил, что я в списке. Как я после обдумал, я был для кухни фигуры еще неясной. Едва приехав, сразу вознесся, держался гордо, ходил в военном. Такой человек — свободное дело. Станет еще через неделю старшим нарядчиком или старшим бухгалтером зоны или врачом. В лагере все возможно. И тогда они будут в моих руках. И хотя на самом деле завод еще только испытывал меня и ни в какой список не включал, кухня кормила меня на всякий случай. Но за сутки до моего падения, когда еще и завод не знал, лагерная кухня уже все знала и хлопнула мне дверцей в морду. я оказался дешевый фраер в этом маленьком эпизоде «Воздух лагерного мира». Это столь частое человеческое желание выделиться одеждой на самом деле раскрывает нас, особенно под зоркими лагерными взглядами. Нам кажется, что мы одеваемся, а на самом деле мы обнажаемся, мы показываем, с чего мы стоим. Я не понимал, что моя военная форма стоит матронинской красной косынки. И недреманный глаз из укрытия все это высмотрел и прислал за мной как-то дневального. Лейтенант вызывает вот сюда, в отдельную комнату. Молодой лейтенант разговаривает очень приятно. В уютной и чистой комнате были только он и я. Светило предзакатное солнышко, ветер отдувал занавеску. Он усадил меня. Он почему-то предложил мне написать автобиографию. И не мог сделать предложение приятнее. После протоколов следствия, где я себя только оплевывал, после унижения Воронкова-пересылок, после конвоя и тюремного надзора, после блатных и придурков, отказавшихся видеть во мне бывшего капитана нашей славной Красной Армии. Вот я сидел за столом и никем не понукаемый, под доброжелательным взглядом симпатичного лейтенанта, писал в меру густыми чернилами по отличной гладкой бумаге, которой в лагере нет, что я был капитан, что я командовал батареей, что у меня были какие-то ордена. И от одного того, что я писал, ко мне возвращалась, кажется, моя личность, мое «я». Да, мой гносеологический субъект «я». А ведь я все-таки был из универсантов, из гражданских, в армии человек случайным. Представим же, как неискоренимо это в кадровике требовать к себе уважения. И лейтенант, прочтя автобиографию, совершенно был доволен. Так вы советский человек, правда? Ну, правда же, ну, конечно же, а чего же нет? Как приятно вас прять из грязи и праха и снова стать советским человеком, половина свободы. Лейтенант попросил зайти к нему через 5 дней. За эти 5 дней, однако, мне пришлось расстаться с моей военной формой, потому что дурно в ней копать глину. Гимнастерку и галифе я спрятал в свой чемодан, а в лагерной коптерке получил латанное, линялое тряпье, выстиранное, будто после года лёжки в мусорном ящике. Это важный шаг, хотя я еще не сознаю его значения. Душа у меня еще не зэковская, но вот шкура становится зэковской. Бритый наголо, терзаемый голодом и теснимый врагами, скоро я приобрету и зэковский взгляд, неискренний, недоверчивый, все замечающий. В таком-то виде иду я через 5 дней к оперуполномоченному, но еще не понимая, к чему он прицелился. Но уполномоченного не оказывается на месте, он вообще перестает приезжать. Он уже знает, а мы не знаем. Еще через неделю нас всех расформируют, а в Новый Иерусалим вместо нас привезут немцев. Так я избегаю увидеть лейтенанта. Мы обсуждали с Гаммером и Сингалом, зачем это я писал автобиографию. И не догадались дети, что это уже первый коготь хищника, запущенный в наше гнездо. А между тем такая ясная картинка. В новом этапе приехало 3 молодых людей, и все время они о чем-то между собой рассуждают, спорят. А один из них черный, крупный, хмурый, с маленькими усиками. Тот, что устроился в бухгалтерии. Ночами не спит и на нарах у себя что-то пишет, пишет и прячет. Конечно, можно наслать и вырвать, что он там прячет. Но чтобы не спугивать, проще узнать обо всем у того из них, кто ходит в галифе. Он, очевидно, армейский и советский человек и поможет духовному надзору. Жора Ингал, не устающий днем на работе, действительно положил первые полночи не спать. И так... отстоять неплененность творческого духа. У себя на верхнем щите вагонки, свободном от матраса, подушки, одеял. Он сидит в телогрейке, в комнатах не тепло, ночи осенние. В ботинках, ноги вытянув по щиту, спиной прислонясь к стене. И, посасывая карандаш, сурово смотрит на свой лист. Не придумать худшего поведения для лагеря. Но ни он, ни мы еще не понимаем, как это видно и как за этим следят. Иногда он поддается просто слабости и пишет просто письма. Его 23-летняя жена и Башмаков еще не износила, в которых ходила с ним этой зимой в консерваторию. А вот уже бросила его. Анкеты, пятно, да и жизнь хочется. А она пишет, он пишет другой женщине, которая называет сестренкой, скрывая от себя и от нее, что тоже любит ее или готов полюбить. Но и та женщина сейчас выходит замуж. Он умеет писать. Итак, дорогая моя сестренка, слушайся в дивные предчувствия человечества. Гендель, Чайковского, Дебюсси. Я тоже хотел стать предчувствием, но часы моей жизни остановились. Или просто... Ты намного мне стала роднее за эти месяцы. Как выяснилось, на свете очень много настоящих людей. И мне хочется, чтобы твой муж тоже был настоящим человеком. Или так. Я бродил по жизни, спотыкаясь, и искал самого себя. Яркий свет в комнате, я никогда не видел темноты черней. Но только здесь я нашел самого себя и свою судьбу, на этот раз не в книжках. И ты знаешь, Чижик, никогда я не был таким оптимистом, как теперь. Теперь я твердо узнал, что в жизни нет ничего дороже идеи, которой служишь. И еще теперь я знаю, как и что мне писать. Это главное. Пояснение. Нет. Как писать, он еще не знал. По рассказу Аркадия Беленкова, Ингал потом в другом лагере также все писал, отгородясь у себя на нарах. Арестанты просили его, потом стали требовать, чтобы он показал, что он пишет, может, доносы. Но увидев в этом лишь новое насилие над творчеством, только с другой стороны, он отказался. И его избили. Строки из его писем я и процитировал, чтобы его могила хоть этим крохотным столбиком была отмечена. Пока что он ночами пишет, а на день прячет новеллу о Компенсино, испанском республиканце, с которым он сидел в тюрьме, в камере, и чьей крестьянской основательностью восхищен. А судьба Компенсино простая. Проиграв войну Франко, приехал в Советский Союз, здесь со временем посажен в тюрьму. Пояснение. Новелла эта Ингал по-настоящему никогда не кончит, потому что не узнает конца Компенсино. Компенсино переживет своего описателя. Я слышал, что во время ашхабадского землетрясения он вывел группу зэков из рухнувшего лагеря и перевел горами в Иран. Струсили и пограничники. Ингал не тепел. Первым толчком сердца еще не раскрывается ему навстречу. Написал и подумал, а разве был тёпел я? Но твёрдость его образец достойный. Писать в лагере. До этого и я когда-нибудь возвышусь, если не погибну. А пока я измучен своим суетным рыском, придавлен первыми днями глинокопа. Погожим сентябрьским вечером мы с Борисом находим время лишь посидеть немного на куче шлака у предзонника. Со стороны Москвы за 60 километров небо цветное полыхает в салютах. Это праздник победы над Японией. Но унылым тусклым светом горят фонари нашей лагерной зоны. Красноватый враждебный свет из окон завода. И вереницей таинственной, как годы и месяцы нашего срока, уходят вдаль фонари на столбах обширной заводской зоны. Обняв колени, худенький кашляющий Гаммеров повторяет: «Я 30 лет вынашивал любовь к родному краю, и снисхождения вашего не жду и не желаю». «Фашистов привезли! Фашистов привезли!» Так кричали не только в Новом Иерусалиме. Поздним летом и осенью 45-го года так было на всех островах архипелага. Наш приезд фашистов открывал дорогу на волю бытовикам. Амнистию свою они узнали еще 7 июля. С тех пор сфотографировали их, приготовили им справки об освобождении, расчет бухгалтерии. Но с первого месяца, где второй, где и третий, амнистированные зэки томились в опостылевшей черте колючки. Их неким было заменить. Их неким было заменить. А мы-то, слепорожденные, еще смели всю весну и все лето в своих законопаченных камерах надеяться на амнистию. Что Сталин нас пожалеет, что он учтет победу, что, пропустив нас в первой июльской амнистии, он даст потом вторую, особую для политических. Рассказывали даже подробность. Эта амнистия уже готова, лежит на столе у Сталина. Осталось только подписать. Но он в отпуску. Неисправимый народ ждал подлинной амнистии. Неисправимый народ верил. Но если нас помиловать, кто спустится в шахты? Кто выйдет с пилами в лес? Кто отожжет кирпичи и положит их на стены? Сталин сумел создать такую систему, что, прояви она великодушие, и мор, глад, запустение, разорение тотчас объяли бы всю страну. Фашистов привезли! Всегда ненавидящие нас или брезговавшие нами, бытовики теперь почти с любовью смотрели на нас за то, что мы их сменяли. И те самые пленники, которые в немецком плену узнали, что нет на свете нации более презренной, более покинутой, более чуждой и ненужной, чем русская, теперь, спрыгивая из красных вагонов и из грузовиков на русскую землю, узнавали, что и среди этого отверженного народа они – самое горькое, лихое колено. Вот какова оказалась та великая сталинская амнистия, какой еще не видел мир. Где в самом деле видел мир амнистию, которая не касалась бы политических? Она освобождала 58-ю до 3 лет, которых почти никому и не давали. Вряд ли полупроценту осужденных по ней. Но и в этом полупроценте случаев непримиримый дух амнистии пересилил ее смягчительную букву. Я знал одного парня, кажется, Матюшин, он был художником в лагере на Калужской заставе, который получил 58-1Б за плен, что-то очень рано, чуть ли не в конце 41-го года, когда еще не решено было, как это расценивать, сколько давать Матюшину. Дали за плен всего 3 года, небывалый случай. По концу срока его, разумеется, не освободили, откладывая до особого распоряжения. Но вот разразилась амнистия, Матюшин стал просить, где уж там требовать, освобождения. Почти 5 месяцев до декабря 45-го года перепуганные чиновники Урча отказывали ему. Наконец отпустили к себе в Курскую область. Был слух, а иначе и поверить нельзя, что вскоре его загребли и добавили до червонца. Нельзя же пользоваться рассеянностью первого суда. Освобождались начисто все, кто обворовывал квартиры, раздевал прохожих, насиловал девушек, расслевал малолетних, обвешивал покупателей, хулиганил, уродовал беззащитных, хищничал в лесах и водоемах, вступал в многоженство, применял вымогательство, шантажировал, брал взятки, мошенничал, клеветал, ложно доносил. Да такие не сидели, это на будущее. Торговал наркотиками, сводничал, вынуждал к проституции, допускал по невежеству или беззаботности человеческие жертвы. Это я просто перелистал статьи кодекса, попавшие под амнистию. Это не фигура красноречия. А потом от народа хотят нравственности. Половину срока сбрасывали растратчикам, подделывателям документов и хлебных карточек, спекулянтам и государственным ворам. За государственный карман Сталин все-таки обижался. Но ничто не было так растравно бывшим фронтовикам и пленникам, как поголовное всепрощение дезертиров военного времени. Все, кто струсил, бежал из частей, бросил фронт, не явился на призывные пункты, многими годами прятался у матери в огородной яме, в подпольях, в запечьях. Всегда у матери, женам своим дезертиры, как правило, не доверяли. Годами не произнося ни слова вслух, превращаясь в сгорбленного, заросшего зверя. Все они, если только были изловлены или сами пришли ко дню амнистии, объявлялись теперь равноправными, незапятнанными, несудимыми советскими гражданами. Вот когда оправдалась осмотрительность старой пословицы «Не красен бег, да здоров». Те же, кто не дрогнул, кто не струсил, кто принял за Родину удар и поплатился за него пленом, тем не могло быть прощения, так понимал верховный главнокомандующий. Отзывалось ли Сталину в дезертире что-то свое родное? Вспоминалось ли собственное отвращение к службе рядовым, жалкое рекрутство зимой 17-го года? Или он рассудил, что его управление трусы не опасны, а опасны только смелые? Ведь кажется, даже со сталинской точки зрения было совсем неразумно амнистировать дезертиров. Он сам показывал своему народу, как вернее и проще всего спасать свою шкуру в будущую войну. пояснение. А пожалуй, тут была историческая справедливость. Оправдался старый долг фронтовику-дезертиру, без которого вся наша история пошла бы не так совсем. В другой книге я рассказывал историю доктора Зубова и его жены за укрытие старухой в их доме приблудного дезертира, потом на них донесшего. Супруги Зубова получили оба по десятке по 58 статье. Суд увидел их вину не столько в укрытии дезертира, сколько в бескорыстии этого укрытия. Он не был их родственником, а значит, здесь имел место антисоветский умысел. По сталинской амнистии дезертир освободился, не отсидев и 3 лет. Он уже и забыл об этом маленьком эпизоде своей жизни. Но не то досталось Зубовым. По полных 10 они отбыли в лагерях. Из них по 4 в особых. Еще по 4 без всякого приговора в ссылке. Освобождены были лишь тем, что вообще распущена была самая ссылка. Но судимость не была снята с них тогда ни через 16, ни даже через 19 лет после события. Она не пустила их вернуться в свой дом под Москву, мешала им тихо дожить жизнь. Пояснение. В 1958 году Главная военная прокуратура СССР ответила им: «Ваша вина доказана, к пересмотру нет оснований». Лишь в 1962, через 20 лет, прекращено было их дело по 58.10 «Антисоветский умысел» и 58.11 «Организация из мужа и жены». По статье же 193 17.7 Г «Соучастие дезертирству» определена была им мера 5 лет. И применена через 20 лет сталинская амнистия. Так и написано было двум разбитым старикам в 62 году. С 7 июля 45 года вы считаетесь освобожденными со снятием судимости. Вот чего боится и чего не боится злопамятный, мстительный, нерассудливый закон. После амнистии стали мазать кисти КВЭЧ и издевательскими лозунгами украсили внутренние арки и стены лагерей. На широчайшую амнистию ответим родной партии и правительству удвоением производительности труда. Амнистированы-то были уголовники-бытовики, они уходили, а уж отвечать удвоением должны были политические. Чувство юмора, когда в истории просветляло наше управление. Когда с нашим фашистским приездом тотчас началось в Новом Иерусалиме ежедневное освобождение. Еще вчера ты видел этих женщин в зоне безобразными, отрепанными, сквернословящими. И вот они преобразились, помылись, пригладили волосы. И в невесть откуда взявшихся платьях в горошину и в полоску, и с жакетами через руку скромно идут на станцию. Разве в поезде догадаешься, как она волнисто умеет запетлять матом? А вот выходит за ворота блатные и полуцвет подражающие. Эти не оставили своих развязных манер и там. Они ломаются, приплясывают, машут оставшимся и кричат. А из окон кричат их друзья. Охрана не мешает. Уркам все можно. Один уркач, не без выдумки, ставит в стойме свой чемодан, легко на него становится, и, заломя шапку, откидывая полы пиджачка, где-то сдрющенного на пересылке или выигранного в карты, играет на мандолины прощальную серенаду лагерю, поет какую-то блатную чушь. Хохот. Освобожденные еще долго идут по тропинке вокруг лагеря и дальше по полю. И переплеты проволоки не закрывают открытого обзора нам. Сегодня это воры будут гулять по московским бульварам. Может быть, в первую же неделю они сделают скачок. Обчистят квартиру, разденут на ночной улице твою жену, сестру или дочь. А вы пока фашисты, и Матронина тоже фашист, удвойте производительность труда. Из-за амнистии везде не хватало рабочих рук. Шли перестановки. На короткое время меня из карьеры бросили в цех. Тут я насмотрелся на механизацию Матрониной. Всем здесь доставалось, но удивительнее всех работала одна девчонка. Поистине героиня труда, но не подходящая для газеты. Ее место, ее должность в цеху никак не называлась, а назвать можно было «верхняя расставлялка». Около ленты, идущей из пресса с нарезанными мокрыми кирпичами, только что замешанные из глины, они очень тяжелы. Стояли две девушки, нижняя расставлялка и подавалка. Этим не приходилось сгибаться, лишь поворачиваться, и то не на большой угол. Но верхние расставлялки, стоящие на постаменте царицы цеха, надо было непрерывно наклоняться, брать у ног своих поставленный подавалкой мокрый кирпич, не разваливая его, поднимать до уровня своего пояса или даже плеч, не меняя положение ног, разворачиваться станом на прямой угол, иногда направо, иногда налево, в зависимости от того, какая приемная вагонетка нагружалась, и расставлять кирпичи на 5 деревянных полках, по 12 на каждой. Движения ее не знали перерыва, остановки, изменения. Они делались в быстром гимнастическом темпе. И так всю 8-часовую смену, если только не портился пресс. Ей все подкладывали и подкладывали половину всех кирпичей, выпускаемых заводом за смену. Внизу девушки менялись обязанностями, ее никто не менял за 8 часов. От 5 минут такой работы, от этих махов головой и скручиванием туловищем, должно было все закружиться. Девушка же в первой половине смены еще и улыбалась, переговариваться из-за грохота пресса было нельзя. Может быть, ей нравилось, что она выставлена на пьедестал, как королева красоты, и все видит ее босые голые крепкие ноги из-под подобранной юбки и балетную гибкость талии. За эту работу ей давали самую высокую в лагере пайку – 300 граммов лишнего хлеба, всего в день 850. И на ужин, кроме общих черных щей, 3 стахановских, 3 жалких порции жидкой манной каши на воде. Так мало ее клали, что она лишь затягивала дно глиняной миски. «Мы работаем за деньги, а вы за хлеб. Это не секрет», — сказал мне вольный чумазый механик, чинивший пресс. А приемные вагонетки откатывали мы с одноруким алтайцем Пуниным. Это были как бы высокие башенки, шаткие, потому что от 10 полок до 12 кирпичей центр тяжести их высоко поднимался. Гибкую, дрожащую, как этажерку, перегруженную книгами, такую вагонетку надо было тянуть железной ручкой по прямым рельсам. Взвести на подставную тележку, шаби-бюнку, застопорить на ней, теперь по другой прямой тянуть эту тележку вдоль сушильных камер. Остановившись против нужной, надо было вагонетку свести с тележки и еще по новому направлению толкать вагонетку перед собой в камеру. Каждая камера была длиной длинный узкий коридор, по стенам которого тянулись 10 пазов и 10 планок. Надо было быстро, без перекоса, прогнать вагонетку вглубь, там отжать рычаг, посадить все 10 полок с кирпичами на 10 планок, а 10 пар железных лап освободить и тотчас же выкатываться с пустой вагонеткой. Вся эта придумка была, кажется, немецкая, прошлого века. У вагонетки была немецкая фамилия. Да, по-немецки полагалось, чтобы не только рельсы держали вагонетку, но и пол, насланный под ямами, держал бы откатчика. У нас же доски были прогнившие, надломанные, и я оступался и проваливался. Еще, наверное, полагалась и вентиляция в камерах, но ее не было. И пока я там возился с неукладками, у меня часто получались перекосы, полки цеплялись, не садились, мокрые кирпичи шлепались мне на голову. Я наглатывался угарного запаха, он соднил дыхательное горло. Так что я не очень горевал по цеху, когда меня снова погнали на карьер. Не хватало глинокопов, они тоже освобождались. Прислали на карьер и Борю Гаммерова. Так мы стали работать вместе. Норма была известная. За смену одному накопать, нагрузить и откатить до лебедки 6 вагонеток, 6 кубометров глины. На двоих полагалось 12. В сухую погоду вдвоем успевали 5. Но начинался мелкий осенний дождичек, бусинец. Сутки и двое-трое. Без ветра он шел, не усиливаясь и не переставая. Он не был проливным, и никто бы не взял на себя прекратить наружные работы. На трассе дождя не бывает, знаменитый лозунг ГУЛАГа. Но в Новом Иерусалиме нам что-то не дают и телогреек. И под этим нудным дождичком на рыжем карьере мы барахтаемся и мажемся в своих старых фронтовых шинелях, впитавших в себя к третьему дню уже по ведру воды. И обуви нам лагерь не дает, и мы раскисляем в жидкой глине свои последние фронтовые сапоги. Первый день мы еще шутим. Ты не находишь, Борис, что нам очень позавидовал бы сейчас барон Тузенбах? Ведь он все мечтал работать на кирпичном заводе, помнишь? Так наработаться, чтобы прийти домой, повалиться и сразу уснуть. Он полагал, очевидно, что будет сушилка для мокрого, будет постель и горящая из двух блюд. Но мы откатываем пару вагонеток, и сердито стуча лопатой о железный бок следующей вагонетки, глина плохо отскакивает. Я говорю уже с раздражением: «Скажи, а какого черта трем сестрам не сиделось на месте? Их не заставляли по воскресеньям собирать с ребятами железный лом? С них по понедельникам не требовали конспектов священного писания? Им классного руководства не навязывали бесплатно? Не гоняли их по кварталам всеобувь проводить?» Еще через вагонетку: «Какая-то у них у всех пустейшая болтовня. Трудитесь, трудитесь, трудитесь. Да трудитесь, черт бы вас побрал, кто вам не дает. Такая будет счастливая жизнь. Такая, такая. Какая? С овчарками бы вас проводить, в эту счастливую жизнь знали бы». Борис слабее меня, он едва ворочает лопаты, отяжелевшие от прилипшей глины. Он едва сбрасывает каждую до борта вагонетки. Все же второй день он старается держать нас на уровне Владимира Соловьева. Обогнал он меня и тут. Сколько же считал Соловьева, а я ни строчки из-за своей бессилевых функций. И что вспоминает, он говорит мне, а я пытаюсь запомнить, но вряд ли. Не та голова сейчас. Нет, как же все-таки сберечь жизнь и притом добраться до истины? И почему надо свалиться на лагерное дно, чтобы понять свое убожество? Говорят, Владимир Соловьев учил радоваться смерти. Хуже, чем здесь, не будет. Это верно. Нагружаем сколько можем. Штрафной паек, так и штрафной, пес вас задери. Скрадываем день и плетемся в лагерь. Но ничто радостно не ждет нас там. Трижды в день все тот же черный несоленый навар из крапивных листьев, да однажды черпачок кашицы, треть литра. А хлеба уже срезали и дают утром 450, а днем и вечером ни крошки. И еще под дождем нас строят на проверку. И опять мы спим на голых нарах, во всем мокром, вымазанные в глине, и зябнем, потому что в бараках не топят. И на следующий день все сеет и сеет тот же маленький дождь. Карьер размок, и мы вовсе в нем увязаем. Сколько ни возьми на лопату, и как ни колоти ее о борт вагонетки, глина от нее не отстает. Приходится всякий раз дотягиваться и рукой счищать глину с лопаты в вагонетку. Тогда мы догадываемся, что делаем лишнюю работу. Мы отбрасываем лопаты и начинаем просто руками собирать чавкающую глину из-под ног и забрасывать ее в вагонетку. Боря кашляет, у него в легких так и остался осколок немецкого танкового снаряда. Он худ и желт. Обострилось мертвецкий его нос, уши, кости, лица. Я присматриваюсь и уже не знаю, зимовать ли ему в лагере. Еще силимся мы отвлечься и победить наше положение мыслью. Но уже ни философия, ни литература у нас не идут. Даже руки стали тяжелы, как лопаты, и виснут. Борис предлагает: «Нет, разговаривать много сил уходит. Давай молчать, используй думать. Например, стихи писать в уме». Я вздрагиваю. Он может сейчас писать стихи? Сень смерти, но и сень какого-то упорного таланта над его желтым лобиком. Зимой того года Борис Гамеров умер в больнице от истощения и туберкулеза. Я чту в нем поэта, которому не дали и прохрипеть. Высок он был, духовный образ. И сами стихи казались мне тогда очень сильны. Но ни одного из них я не запомнил. И нигде подобрать теперь не могу, чтобы хоть их, этих камешков, сложить над могильник. Так мы молчим и руками накладываем глину. Все дождь. Но нас не только не снимают с карьеры, а приходит Матронина, огненно меча взоры, темной накидной накидкой закрытая красная голова. С обрыва руками показывают бригадиры в разные концы карьера. До нас доходит: сегодня не снимут бригаду в конце смены в 2 часа дня, а будут держать на карьере пока нормы не выполним. Тогда и обед, и ужин. В Москве стройка стоит без кирпичей. Но Матронина уходит, а дождь усиливается. Собираются светло-рыжие лужи всюду, на глине и в вагонетке у нас. Изрыжели голенища наших сапог, во многих рыжих пятнах наши шинели. Руки окоченели от холодной глины, уже и ими мы ничего не можем забросить в вагонетку. Тогда мы доставляем это бесполезное занятие, взлезаем повыше на траву, садимся там, нагибаем головы, натягиваем на затылке воротники шинели. Со стороны два рыжеватых камня на поле. Где-то учатся ровесники наши в Сорбоннах и Оксфордах, играют в теннис. На своем просторном досуге спорят о мировых проблемах в студенческих кафе. Они уже печатаются, выставляют картины. Выворачиваются, как по-новому исказить окружающий недостаточно оригинальный мир. Они сердятся на классиков, что те исчерпали сюжеты и темы. Они сердятся на свои правительства и своих реакционеров, не желающих понять и перенять передовой советский опыт. Они наговаривают интервью, микрофоны, радиорепортеров, прислушиваясь к своему голосу, кокетливо поясняясь, что они хотели сказать в своей последней или первой книге. Очень уверенно судят они и обо всем на свете, но особенно о процветании и высшей справедливости нашей страны. Только когда-нибудь к старости, составляя энциклопедии, они с удивлением не найдут достойных русских имен на наши буквы, на все наши буквы. Барабанит дождь по затылкам, озноб ползет по мокрой спине. Мы оглядываемся. Недогруженные опрокинутые вагонетки. Все ушли. Никого на всем карьере и на всем поле за зоной никого. В серой завесе заветная деревенька, и даже петухи все спрятались в сухое место. Мы тоже берем лопаты, чтобы их не стащили, они записаны за нами, и, волоча их, как тачки тяжелые за собой, идем в обход Матронинского завода под навес, где вокруг гофманских печей, обжигающих кирпич, вьются пустынные галереи. Здесь сквозняк, холодно, но сухо. Мы утыкаемся в пыль, под кирпичный свод сидим. Недалеко от нас свалена большая куча угля. Двое зэков копошатся в ней, оживленно ищут что-то. Когда находят, пробуют на зуб, кладут мешок. Потом садятся и едят по такому серо-черному куску. «Что это вы едите, ребята?» «Это морская глина. Врач не запрещает. Она без пользы и без вреда. А килограмм в день к пайке поджуешь и вроде нарубался». Ищите, тут среди угля много. Так и до вечера карьер не выполняет нормы. Матронина велит оставить нас на ночь. Но гаснет всюду электричество, зона остается без освещения и зовут на вахту всех. Велят взяться под руки и с усиленным конвоем, лаем, псов и бранью ведут в жилую зону. Все черно. Мы идем, не видя, где жидко, где твердо, все меся подряд, оступаясь и дергая друг друга. И в жилой зоне темно, только адским красноватым огнем горит из-под плиты и индивидуальной варки. И в столовой две керосиновых лампы около раздачи. Ни лозунга не прочесть, не увидеть в миске двойной порции, крапивной баланды, хлещешь ее губами на ощупь. И завтра так будет, и каждый день. Шесть вагонеток рыжей глины, три черпака черные баланды. Кажется, мы слабели и в тюрьме, но здесь гораздо быстрее. В голове уже как будто позванивает. Подходит та приятная слабость, когда уступить легче, чем биться. А в бараках и вовсе тьма. Мы лежим во всем мокром, на всем голом. И кажется, ничего не снимать будет теплей, как компресс. Раскрытые глаза к черному потолку, к черному небу. Господи, Господи, под снарядами и под бомбами я просил Тебя сохранить мне жизнь, а теперь прошу Тебя, пошли мне смерть.